Глава 10. Воззвание к духам. Через высокие окна струился еще мягкий утренний солнечный свет и наполнял легким сиянием всю экспозицию картинного зала хранителя знаний. Ни одна картина не попадала сюда случайно. Каждое полотно являлось ярким образцом объективного искусства и содержало истину, которую с помощью хранителя знаний можно было воспринимать всеми органами чувств. Сегодняшний день был ознаменован появлением новой картины. Ученики мастера уже собрались возле нее и с любопытством разглядывали мельчайшие детали, спорили и выдвигали предположения, что же она может значить. На картине был изображен шаман в традиционном шаманском одеянии, совершающий молитву. Его ноги были широко расставлены и полусогнуты. Тело собрано, ладони с расправленными пальцами подняты на уровень плеч. Лицо выражало полное сосредоточение и концентрацию. Глаза широко распахнуты, рот раскрыт. Вокруг шамана кружились духи. Серо-зеленый дух земли, выползающий из каменной породы, непокорный золотой дух огня, поднимающийся из пылающего костра, бирюзово-прозрачный дух воды, летящий над бурными волнами, и могучий старец, дух воздуха, парящий над тайгой. Увлеченные картиной ученики не сразу заметили, как в зале бесшумно появился хранитель знаний. Он терпеливо подождал, пока ученики успокоятся, и задал вопрос, с улыбкой глядя в глаза каждого избранного. «Мои дорогие ученики, я вижу, что вы уже заметили новую картину в нашем храме. Как вы думаете, что изображено на ней?»
«Думаю, на ней изображено, как шаман призывает духов. Я заметил, что у этого шамана все органы чувств участвуют в практике. Глаза, рот, руки, тело, все органы чувств на максимум работают», произнес голубоглазый ученик в широкой оранжевой рубахе с индийскими узорами. Он уже давно знал мастера и старался не пропускать ни одного занятия. «Ты прав, Эмиль. Действительно, тут изображено воззвание к духам. Вот так должна твориться истинная молитва. Когда все тело участвует в молитве, тогда молитва будет сильной. От включенности нашего тела зависит и наша духовная сила. Поэтому если вы чувствуете, что молитва начинает слабеть, надо размяться, активизировать энергию, чтобы она пошла в нужном направлении. Если тело вялое и слабое, то оно не может поддерживать нашу устремленность, энергия не идет и ничего не получается», произнес хранитель знаний. «Любимый учитель, взгляд на эту картину глубоко отзывается у меня в сердце», благоговейно произнесла молодая стройная девушка в костюме из черного блестящего шелка. «Но я не понимаю, верно ли мое направление чувствований и понимания. Может быть, я что-то упустила из виду? Я вот, например, не совсем понимаю, как правильно молиться в этой позе». Девушка подняла на мудреца сверкающие, словно два изумруда, глаза, надеясь услышать ответ. «Мира, самое главное ты уловила», — с улыбкой ответил хранитель знаний. «Надо перенять эмоциональное состояние, глубоко воспринять его, впустить в сердце. На этом рисунке показано эмоциональное состояние во время сильной правильной молитвы. Показано, что нужно задействовать все тело, все свои внутренние центры. Нельзя бессмысленно бубнить себе под нос слова молитвы. Главное, чтобы были задействованы эмоции. Тогда молитва будет действенной. В этом суть новой картины». «Спасибо, мастер. Теперь я буду с еще большим вниманием относиться к своему эмоциональному состоянию во время молитвы. Я поняла, что самое главное», произнесла Мира, улыбаясь хранителю знаний. А вверх тут же взлетело несколько рук. Кивком головы мудрец указал на высокую женщину в красной греческой тунике до пола. «Учитель, подскажите, пожалуйста, должна ли во время молитвы быть какая-то цель? Например, конкретного духа представить, ведь внимание рассеивается, если всех духов сразу представлять, произнесла ученица, глядя на мудреца с неподдельным интересом. Да, Валерия, нужно всегда представлять конкретного духа, лучше всего духа-помощника, покровителя. Если совершаете молитву в каком-то конкретном храме или месте силы, то можно обращаться к духам этого места. Например, к Аяме местности или духам стихий, когда нужно усмирить стихию или призвать дождь. А если хотите какой-то конкретной цели добиться, то обращаться тоже нужно к соответствующим духам-помощникам, покровителям этого дела. Например, к духу богатства Цзаяну Цзаячи обращаются, когда нуждаются в деньгах, а к богине Чоктал, когда в семье нужна гармония. «Учитель, я не совсем понимаю», — взволнованно проговорила девушка с прямыми черными волосами ниже пояса и большими карими глазами, похожими на спелые каштаны. «С детства считала, что молитва — это что-то спокойное, гармоничное, расслабленное». А на рисунке поза и выражение лица кажутся уж слишком напряженными. Когда стараюсь настроиться на состояние, переданное через рисунок, внутри возникает глубокое эмоциональное переживание, воззвание к духам, как неистовая просьба о помощи. Как же все-таки нужно молиться? Учитель улыбнулся девушке, проводя через себя лучи тепла, спокойствия и умиротворения. Как от огня, искорки счастья расползались от учителя к ученикам. Каждый в зале почувствовал это. Словно в храм пришло само солнце и согрело сердца. Почувствовав, что девушка обрела спокойствие, хранитель знаний начал отвечать на вопрос. «Полина, когда человек расслабленно молится, то он уплывает в мыслях, в воображении». Настоящая молитва — это всегда напряжение. Как можно быть расслабленным, если пробуждаются эмоции? Состояние не только благостное или отрешенное должно быть. Все существо включено в молитву, целостно, с полной отдачей. Хранитель знаний. Получается, виталическое тело тоже включено в молитву, уточнил Эмиль. Конечно. Молитва должна происходить не только на верхних чакрах, но и на нижних тоже, пояснил мудрец. И виталическое тело, и манипура — все должно быть включено. Именно поэтому поза кажется напряженной. На самом деле это тотальная включенность в процесс. Мастер, а я вот, когда встаю в позу для воззвания к духам, у меня все тело в жар бросает. «Так и должно быть?» — с улыбкой спросил пожилой мужчина, на висках которого уже появилась серебристая седина. «Да, Юрий, тело должно поддерживать каждое слово, каждую вибрацию. Если тело поддерживает молитву и помогает нам выделять энергию, то духи нас услышат». «Великий хранитель», — снова заговорил Эмиль, «а когда вы сказали про виталическую энергию, ко мне пришло понимание, что в обычной молитве нет действия, только упование, мольба, чтобы духи и Бог сделали все за меня. А здесь молитва воззвания идет сущностно, тотально, как бы от безысходности возникает взывание к духам, но уже с готовностью действовать и решимостью изменяться. Так происходит потому, что идет молитва на всех чакрах, пояснил мудрец. Если мы будем только на верхних чакрах совершать молитву, то нам не будет хватать энергии нижних чакр, и молитва не будет такой целостной. Великий, а я слышала, что некоторые представители разных религий молятся всегда только на одной чакре. Это так? — с интересом спросила Мира. Да, христиане только на анахате молятся, буддисты только на аджне. У них задействуется только одна чакра, поэтому и энергии они получают меньше. Но на самом деле в молитве можно задействовать все чакры и всю энергию. Тогда практика будет более целостной, закончил мысль мудрец. «Спасибо, учитель, что даете нам самый быстрый и правильный путь», произнесла Мира и склонила голову перед хранителем знаний. «Да, мастер», тут же подхватил Эмиль. «Я давно изучаю христианство и буддизм и часто замечаю, что нижние чакры у людей этих религий будто атрофированы, из-за этого они какие-то полуживые. А тут, когда все чакры работают, энергии много, поэтому состояние сильное и целостное». Эмиль тоже склонил голову в низком поклоне перед мастером. Остальные ученики последовали его примеру. Каждый из них был счастлив, что хранитель знаний открыл им истинное положение вещей. «Я счастлив за вас, мои любимые ученики», произнес мудрец, широко раскрывая руки и словно бы обнимая всех учеников сразу своей живой, сильной энергией. «Познавайте мудрость. Это поможет вам справиться с любыми невзгодами и прожить свою жизнь счастливо». В этот момент вперед вышел стройный высокий юноша в традиционном оранжевом одеянии. На занятиях с хранителем знаний он был не только гостем, но и помогал в организации. «Великий учитель, когда я увидел вас на природе, как вы общаетесь с духами, я сам пережил невероятное сущностное состояние, слияние с природой. У меня возникло ощущение, будто вы не отделены от природы, будто вы одно целое с ней. Хранитель, как научиться достигать такого состояния слияния с духами и Богом, как у вас?» — сформулировал свой вопрос ученик. «Это состояние абсолютно неземное, нельзя его назвать человеческим, оно божественное». «Кирилл, я рад, что ты так хорошо помнишь этот момент», — произнес хранитель знаний с благостной улыбкой. «Чтобы достигнуть такого слияния, мы должны быть в сущностном состоянии. Если человек в личностном состоянии находится, постоянно о социуме думает, о мнении других людей, об отношениях, оценках, то он словно идет ко дну». «Как бумажный кораблик под весом камней», — грустно добавила Валерия. Учитель кивнул. «Да, если в голове у человека всякая ересь крутится, то он даже на природе не может расслабиться и открыть себя для духов. Он находится в коконе ложных мыслей, проблем, заблуждений, которые общество ему внушило. А когда личность уходит на второй план, то человек входит в сущностное состояние, отбрасывает каркас уродливой личности и может уже с духами сливаться». Руку поднял мужчина с глубокими светло-голубыми глазами. Его волосы были собраны на затылке во множество мелких косичек, на концах которых висели золотистые бусинки. Мудрец кивнул, позволяя ученику высказаться. «Спасибо, учитель, что даете такие простые ответы на такие сложные вопросы. Так хочется научиться видеть мир вашими глазами», — благоговейно произнес юноша низким певучим голосом. «Расскажите, пожалуйста, про шаманов. Шаманы часто помогают людям, исцеляют их, спасают от трудностей, помогают в разных жизненных ситуациях. Получается, что шаманы вмешиваются в судьбу, избавляют человека от страданий и не дают Богу творить свой замысел». «Очень хороший вопрос, Евгений», — произнес хранитель знаний с сияющей улыбкой. «Мы должны понимать, что Бог не зря создал шаманов, знахарей, травников. Он создал их для защиты и помощи простым людям, души которых часто блуждают и не могут самостоятельно найти верный ответ. Шаманы ведь не просто помогают людям, но приобщают их к духовности, наставляют, объясняют, какие человек нарушил правила, почему духи гневаются на него и насылают болезни». «Великий учитель, а как вообще появились шаманы? Расскажите, пожалуйста», — попросил Юрий, потирая руки. Было видно, что он волновался перед тем, как задать вопрос. «Шаманы появились еще в древности», — начал свой рассказ хранитель знаний. «Умершие люди смотрели с небес, как мучаются в физической жизни их потомки. Хотели им помочь, объяснить все, но не могли. Поэтому и попросили Бога, одного из соплеменников, сделать шаманом, научить его общаться с духами и передавать их наставления людям. Выбрали самого сенситивного, который больше склонен к общению с умершими, и стали вытаскивать его в тонкий план. Сначала будущий шаман пугался, думал, что сходит с ума. Потом постепенно привыкал к тонкому плану, предки ему все объясняли, и он становился полноценным шаманом, то есть посредником между духами и людьми. «Мастер, неужели такая большая необходимость есть в шаманах? Сейчас ведь есть МЧС и больницы, чтобы лечить людей. Получается, шаманы и не нужны сейчас?» — неуверенно спросила Полина. «Бывают ситуации, когда человеческие способности бессильны», — уверенно произнес хранитель. «Например, заблудился в глубокой тайге человек. И ни один вертолет МЧС его не может отыскать, ведь тайга — это огромная непроходимая чаща. Много дней понадобится, чтобы с вертолетом найти там человека. А за это время он уже околеет от мороза и погибнет. Тут может помочь только шаман. Духи в него вселяются и показывают, где человек потерялся. Дают шаману сверхсилы, чтобы он мог спасти несчастного. «Учитель, а в исцелении тоже шаман помогает?» — снова спросила Полина. «Да, врачи ведь не всегда могут вовремя подоспеть, а дух вселяется в шамана и быстро оказывает необходимую помощь. И в охоте шаман помогает, подсказывает, где найти зверя, чтобы племя не оголодало. Во всем шаман людям помогает, а ему самому помогают духи». Закончил мысль мудрец. «Любимый мастер, а я вот давно хотела спросить. В шаманской книге описывается, как герой путешествовал по всем мирам и видел шаманских богов. И вот в одном из эпизодов он встретился с Аями, которая стала манить его, соблазнять остаться с ней в покое и изобилии. Но шаман не захотел потерять себя и сбежал, не поддался искушению коварной Аями. Только вот не понимаю, зачем Аями так поступает? Почему она такая жестокая?» — спросила Валерия. «Это не совсем верное понимание», — улыбнулся хранитель знаний. «Вспомните, например, сказку «Хозяйка Медной горы». В образе хозяйки там описывается Аями, в образе шамана — Данила Мастер. Вспомните, хозяйка вовсе не хотела его убить или зачаровать, она просто показывала ему свое волшебное царство, давала возможность заниматься творчеством, вырезать чаши из драгоценных камней. Но если человек сильно вовлекается в этот волшебный мир, то вернуться в обычную серую реальность ему уже трудно, потому шаман и перепугался, что Аями хочет его забрать к себе. «Учитель, а ведь в сказке про Снежную королеву такой же сюжет?» — спросила Мира. «Вместо Аями Снежная королева, Кай, завороженный в ее ледяном царстве сидит, а Герда — шаман, который отправился его спасать в Нижний мир и всякие трудности, испытания проходит». «Верное наблюдение Мира», — похвалил девушку хранитель знаний. «Во многие знакомые нам сказки заложены шаманские сюжеты. Но из-за политики государства не всегда можно использовать слова «шаман» или «божество», «дух», поэтому их заменяют на другие, а сюжеты превращают в любовные истории». «Любимый мастер, а Герда ведь на оленях скакала спасать Кая. Это тоже какая-то аналогия с шаманизмом?» — спросила невысокая полная девушка с карими чуть-чуть раскосыми глазами и широкой доброй улыбкой. «Ты права, Анастасия. Олень — это дух-помощник из древней шаманской легенды. Но в оригинальном виде эту легенду публиковать нельзя. Поэтому сказку превратили в любовную историю, а духа-помощника — в олень», — пояснил мудрец. «Учитель, а я вот не совсем понимаю шаманов», — призналась молодая зеленоглазая девушка в больших круглых очках с толстыми стеклами. Ее руки были унизаны множеством тонких золотистых браслетов, которые издавали приятный звон при каждом движении запястья. Читая шаманские рассказы, я невольно обратила внимание, что шаманы борются друг с другом, меряются силами. Почему бы эту силу не направить на помощь людям? Если шаманы, избранники духов, почему так бездумно расходуют свою силу в бессмысленной борьбе?
Мария, хорошо, что обратила на это внимание, ответил хранитель знаний. Обычно так поступают черные шаманы, которые служат Эрлику, богу Нижнего мира. Они борются между собой, потому что их дух связан с разрушением и борьбой. Вот они и стараются друг у друга побольше силы забрать, себе все присвоить. Белые шаманы, наоборот, объединяются и вместе служат Ульгеню, богу Верхнего мира. Между ними нет войн и вражды.
«Спасибо, что пояснили, мастер», — поблагодарила Мария. «Я уже начала думать, что все шаманы такие».
«Учитель, а я слышал, что в некоторых племенах была такая традиция съедать сердце убитого противника. Люди верили, что таким образом забирают его силу. Это правда так? Или таким образом они служили темным силам?» — спросил Кирилл.
«Таким образом действительно можно забрать чужую силу. Но так поступают только черные шаманы. Силу-то они забирают, но она все равно оборачивается для них вредом. Они не понимают, что нужно служить добру и миру, а не войне и озлобленности».
«Хранитель знаний, я немного запуталась», — обратилась к мудрецу Мария. «Во всех шаманских сказках и поверьях есть такое понятие — сила. Объясните, пожалуйста, как его правильно понимать?»
«Сила — это накопленная энергия, которую человек хранит в себе. Может, вы помните, в Махабхарате или в Рамаяне, если человек практики соблюдает, приносит обеты, не растрачивает попусту энергию, то она у него накапливается, и он потом может магические действия совершать, прорицать, например. Но так может делать только человек с великой внутренней силой».
«А у темных и светлых шаманов одинаковая энергия?» — уточнила Мария задумчиво.
«Да, эта энергия может быть похожа», — ответил хранитель знаний. «Но направленность у них все равно будет разная. Если шаман Эрлику служит, то его энергия направлена на разрушение, на борьбу и на вражду. А если служит Ульгеню, то энергия направлена на созидание, гармонию, труд и помощь ближним. Вот и получается совершенно разный результат».
«Великий хранитель», — обратился к мудрецу высокий спортивного телосложения мужчина. Все его тело от горла до щиколоток было покрыто разноцветными татуировками.
«Тема внутренней силы очень интересна мне. Часто я слышу выражение «зов силы» или «знаки силы». Объясните, пожалуйста, что это?»
«Руслан, очень хорошо, что ты интересуешься этим», — похвалил ученика мастер. «Этот вопрос подробно описан в книге Кастанеды. В мире действует сила орла, это божественная сила. Именно она дает какие-то сигналы, знаки и указания свыше. И если человек им следует, то становится ведом высокими светлыми силами. Но, к сожалению, люди бывают очень невнимательны, и даже то, что им говорят прямо в лицо, не всегда слышат. А чтобы уловить такие тонкие знаки, нужно быть очень внимательным и настраиваться на высокий план, быть бдительным и осознанным».
«Спасибо, хранитель». Лицо Руслана изменилось. Было видно, что внутри него происходит глубокая умственная работа.
«Учитель, скажите, пожалуйста, а как правильно достигать целей? Есть ли недостижимые цели? Если я правильно себе представляю, то у каждой цели есть какая-то иерархия. Когда достигаешь нужного уровня энергии, то эта цель тебе становится доступной?» Обратилась к мастеру высокая смуглая шатенка с короткой стрижкой.
«О невозможном, если не мечтать, то вряд ли и возможное случится», улыбнулся хранитель знаний. «Не стоит бояться больших целей, Аиша. На большие дела и энергии Богом дается много. Например, когда мы принимаем обет бодхисаттвы, то есть ведем к просветлению все живое, то Бог дает нам большую силу. Поскольку цель большая, человек в нее сильнее включен, и энергии на реализацию у него в несколько раз больше.
Мастер, а может быть так, что у человека много личной силы, энергии, но по глупости своей он не знает, как эту силу правильно распределять, вот и расходует ее попусту, — уточнила Полина.
«Конечно», — ответил мудрец, — «одной силы мало, без ума и осознанности ничего не получится. Если у человека много природной силы, но за свою жизнь он так и не встретил наставника, проводника знаний, который приведет его к учителю, то он может много бед натворить от своего незнания. Чтобы управлять своей силой и направлять ее во благо, нужно для начала мудрости набраться.
Получается, неважно, много тебе силы дано от природы или мало, самое главное — это в пробужденном, осознанном состоянии находиться и не давать себя завнушать другим людям, — уточнила Аиша с надеждой в голосе.
Да, конечно, главное, чтобы человек был осознан, тогда у него высшая степень разумности проявляется. Только тогда он становится зрячим и смотрит на мир широко открытыми глазами. Если человек неосознан, он слеп, не видит, что вокруг него происходит. Что же толку от силы, если человек не видит, куда ее применять? Такой слепой человек по незнанию может начать крушить, ломать все вокруг. И пока мастер глаза ему не откроет на мир, так он и будет от своей силы страдать и других делать несчастными. Закончил мысль хранитель знаний и тяжело вздохнул. Ему было искренне жаль таких несчастных людей, лишенных мудрого наставничества и блуждающих в одиночестве, или еще хуже, попавших в ловушки лжеучителей.
«Учитель, получается, сравнение себя с другими не имеет смысла, ведь главное быть пробужденным, а энергия и талант уже на втором плане?» — спросил Юрий.
Мудрец добродушно кивнул.
«Спасибо за эти слова, мастер», — тихо проговорила робкая девушка в светло-розовом платье до колен. «Раньше я чувствовала себя очень неуверенно на занятиях, постоянно сравнивала себя с другими учениками, у которых больше силы и энергии. У них все легко получалось. Теперь я перестану так делать».
«Ольга, завидовать и обижаться — это очень большая ошибка», — мягко произнес хранитель знаний. «Если кто-то хорошо преуспевает в делах, нужно взять с него пример, научиться у него, попросить совет. Тогда это пойдет на пользу. А если вместо этого мы проявляем зависть, а сами ничего не делаем, чтобы стать лучше, то просто бесполезно тратим свое время».
«Учитель, я не совсем понимаю, если все зависит от осознанности, то личная сила, получается, совсем не нужна?» — переспросил Руслан, поднимая на хранителя свои лучезарные светлые глаза.
«Нет, Руслан, личная сила тоже имеет большой смысл», — поправил ученика мастер. «Например, если у человека много силы, то он может стать более удачливым. Своей внутренней энергией он будет всякие хорошие события притягивать к себе. А если человек внутренне слаб, то удача к нему не идет. Все из рук валится, шишки, синяки набиваются, неприятности преследуют. Поэтому нужно стараться внутреннюю силу накапливать, чтобы она помогала нам быть в хорошем состоянии. Про внутреннюю силу никогда нельзя забывать. Не имея энергии, мы не можем пробудиться. Должен быть баланс силы и осознанности».
«Очень понимаю вас, великий хранитель», — произнесла Валерия. «У меня именно так все и было до того, как я вас встретила. Все буквально из рук валилось. Ходила по дому, на все углы натыкалась, словно меня кто-то нарочно толкал на них. Обо все спотыкалась, посуду била. А когда начала духовными практиками заниматься, копить энергию, медитировать, так сразу все прекратилось. Все благодаря вам, учитель».
Девушка улыбнулась, а мудрец в ответ направил на нее солнечную энергию безусловной любви, силы и принятия. В зале же уже звучал следующий вопрос.
«Любимый учитель,
Объясните, как же мы должны накапливать силу, если она дана нам природой? Или накапливать означает просто не растрачивать, куда попало? На негативные эмоции или сексуальную энергию, например? — спросил Евгений, слегка наклоняя вперед голову.
Да, прежде всего отсекаем растраты личной силы на постоянное отождествление, глупости и негатив, чтобы туда не уходила наша энергия. Сексуальную энергию тоже копим, не растрачиваем ее в оргазмах. Культивируем в себе сильные мысли и стараемся делать сильные поступки.
Мастер, а как мы понимаем, что энергия уходит в нужном направлении? — спросила Аиша.
По своим внутренним ощущениям, — ответил хранитель знаний. Вот, например, если мы начинаем заниматься спортом, то наша энергия уходит, но вместо нее появляется физическая сила, наращивается мышечная масса, организм становится более сильным. Вот это значит, что энергия в нужном направлении идет. А бывает так, что мы энергию тратим, а только слабее становимся. Например, тратим ее на обиды, зависть и тому подобное. Такие вещи нас только ослабляют, от них нужно избавляться.
Учитель, а можно уточнить, накопленная энергия — это совокупность всех энергий чакр? Энергия же в чакрах находится, или это как-то по-другому работает? Снова спросила Ольга.
Не обязательно во всех. Даже если в одной чакре накапливается энергия, то уже появляется большая личная сила.
Великий мастер, я помню, вы как-то сказали, что энергия уходит через внимание. Я вот заметил, что когда множеством дел занимаешься, то энергия рассеивается, и в результате везде провал, ничего не получается. А бывает и наоборот, когда так распределил внимание, что и силы много, и энергии хватает, и все получается. От чего же в таком случае зависит результат? Никак не могу понять, — с досадой произнес Эмиль. По его лицу было видно, что он уже очень давно рассуждает над этой проблемой.
Эмиль, это зависит от собранного состояния. Если мы хорошо сосредоточимся, то получится охватить вниманием большое количество вещей. А если состояние слабое, рассеянное, то сосредоточиться не можем, дела не доделываем и быстро устаем. В таком слабом состоянии ничего нормально делать невозможно. Поэтому надо быть в жестком, собранном состоянии, тогда мы сможем больше охватить вниманием и больше сделать.
Хранитель знаний. Я немного запуталась, призналась Анастасия. Когда мы испытываем негативные эмоции, мы теряем энергию и силу. А когда выполняем духовные практики, то наоборот, получаем ее.
Все верно, улыбнулся мудрец.
Но ведь внутреннюю силу нам дают планеты при рождении. Получается, они определяют количество энергии в нас. Как связать эти две мысли?
Девушка грустно опустила глаза.
Обе эти мысли верны. Планеты действительно дают нам энергию, но кому-то больше, кому-то меньше, как повезет. Но кроме природного предопределения есть еще и наши собственные силы. Если мы приложим сознательные усилия, то можем свою энергию увеличить, а если наоборот не будем никаких усилий прикладывать, то потеряем все, что даровано природой. Если мы прекратим глупую растрату энергии и направим свое внимание на действительно важные вещи, то наша сила будет возрастать.
Вперед вышел мужчина с огненно-рыжими волосами и такой же рыжей густой курчавой бородкой, и заговорил.
«Учитель, подскажите, если мы увеличиваем объем энергии, мы увеличиваем силы сущности? Выходит, что сущность может увеличиваться и расти в течение жизни, если ты осознанно развиваешься?»
«Да, Максим, конечно», — произнес хранитель знаний, разминая центры ладоней. «Если мы прилагаем усилия, чтобы стать сильными в духовном плане, то это происходит. Все как в спорте. Если мы качаем мышцы, тренируемся, то становимся сильными и здоровыми. А если усилия не прилагаем, то с возрастом тело дряхлеет и болит.
«Спасибо, мастер, но у меня есть еще один очень важный вопрос. Могут ли в этом как-то помочь заряженные предметы? Либо личная сила зависит только от тех усилий, которые человек сам совершает, а дополнительные предметы — это только поддержка?»
«Это очень интересная тема», — воскликнула Валерия. «Я слышала, что амулеты несут с собой энергию учителя, и эта сила потом помогает добиться определенных целей. Это правда, мудрый хранитель?»
«Амулет действительно несет в себе определенную энергию. Она может быть дана от шамана или от какого-то духа, но если человек не начнет самостоятельно работать, принимать волевые решения, стремиться к цели, даже самый мощный амулет ему не поможет». Мудрец глубоко вздохнул. Тема тронула его до глубины души. «К сожалению, некоторые ученицы и ученики просто собирают себе амулеты силы, как сувениры, но даже не успевают с ними пообщаться. Вот они и пылятся все на полках, мало пользы приносят».
«Учитель, а можно со всеми сразу духами общаться?» — обратился к хранителю знаний Эмиль.
«Не обязательно с каждым лично общаться. Можно хранить амулеты на алтаре и обращаться сразу ко всем. Главное — настроиться на общение и взаимодействие, настроиться на сильный поступок и начать совершать его. Тогда амулеты действительно будут работать, а не просто без дела лежать. Особенно если учитель или его проводник благословил пользоваться амулетом. Тогда человек получит не только силу амулета, но и поддержку своего учителя».
«Любимый хранитель знаний, а я вот хотела спросить, как правильно настроиться, чтобы не терять силу в сложных ситуациях? Я порой очень поддаюсь негативным эмоциям, такая привычка у моей ложной личности», — призналась Ольга, смущенно сминая в руках кончик пояса.
«Ольга, эта проблема случается очень часто, ты не одна», — произнес мудрец, благодушно направляя ученице поддержку, тепло и понимание. «Чтобы этого избежать, нужно настроить себя правильно, начать радоваться, когда тебе делают замечания и тому подобное. Нужно принять, что все замечания развивают нас, помогают стать лучше и избавиться от недостатков. Если в штыки все воспринимать, то этот негативный импульс принесет только беду. А если правильно работать с ним, активно действовать, то начнутся изменения в лучшую сторону.
А ведь если мы начинаем работать с какой-то своей слабой частью, программой из детства, то начинает болеть тело. Это тоже личной силы не хватает или какой-то энергетический процесс происходит, уточнила Ольга.
«Тело всегда болит с непривычки», — пояснил хранитель знаний. «Если в спортзале тренируемся, то тело тоже начинает болеть, а потом, после нескольких тренировок, уже хорошо принимает нагрузку. Продолжайте развиваться, и со временем вся боль уйдет».
«Великий учитель, я помню, вы создали такую йогу, выполняя которую можно войти в сильные образы и увеличить таким образом объем благополучия», — заговорил молчаливый мужчина в легкой светлой рубашке. Обычно он предпочитал беседе созерцание и вопросы задавал очень редко. «В свое время я думал, что достаточно воображения, чтобы войти в образ Рамы или Кришны и почувствовать качество этих божеств. А вот если постоянно в себе эти образы культивировать, то это даст возможность развиваться? Или можно с ума сойти?»
«Очень рад, что ты задал вопрос, Павел», — произнес мудрец с улыбкой. «Если мы входим в сильные образы, то это очень помогает нашему развитию. Например, если человек неудачник, он таков только потому, что ему это внушили родители и общество, привили ему неправильный, слабый образ себя. Если человек включается в образ, не начинает ему сопротивляться, то он таким и становится, слабым и беспомощным, никому не нужным неудачником. А если сопротивляется, перевоспитывает себя, сам себе говорит: «Я достоин лучшего, не хочу быть как все, хочу быть великим, как Рама или Кришна, буду стремиться к этому», то тогда все и начинает получаться.
«Вы правы, учитель»,
произнесла Аиша, понижая голос. «Мне вот в детстве твердили родители, у тебя ноги кривые, ты страшная, никто замуж тебя не возьмет». И я в это и сама долго верила. Родители мне даже мужа подыскали, пьяницу соседа. Говорили, соглашайся на меньшее, кроме него на тебя никто внимания не обратит. Так чуть замуж не вышла, пока случайно не попала на ваши занятия и не поняла, что нельзя к своей жизни и к себе так относиться. Ушла из дома, занялась спортом, как давно мечтала, и все у меня теперь хорошо. И муж хороший, и семья, и увлечения. Все потому, что вовремя прислушалась к вашим советам и отождествилась сильным образом, а все слабое отбросила. «Мы все очень рады за тебя, дорогая Аиша», — произнес мудрец. Его глаза просияли любовью и глубокой искренней радостью за ученицу. Солнечные блики уже горели розовым, отражаясь от новой картины в зале храма, а вопросы все не иссякали. Полотно тронуло сердце каждого ученика. Все хотели задать свой вопрос мастеру. Незаметно вперед выдвинулась самая взрослая ученица. Она робко взглянула в глаза хранителя знаний, стесняясь задать интересующий вопрос, но лишь по одному взгляду учитель понял ее и предложил слово. «Спасибо, любимый мастер. В притче про старца Зосиму есть эпизод про министра, который боялся умереть от бомбы террористы. Старец бросил в него клубок шерсти, тот вышел из тела и попал в объятия теплого света. Я так сопереживала герою, когда это читала, что свет через это переживание как будто вошел в меня. И я смогла разделить впечатление героя. Скажите, пожалуйста, а как работает сопереживание? От чего оно включается? И есть ли в этом польза? Или это просто мое больное воображение?» «Роза, если создается яркий художественный образ, то человек очень сильно включается в повествование. Так и должно быть. Поэтому очень важно, если у нас есть какие-то хорошие истории или образы, глубже переживать их. Тогда и мы приобретем опыт, который там описан. Но для этого нужно задействовать сильные эмоции».
«Учитель, ведь именно так работает пропаганда, правильно я понимаю?» — уточнил Евгений.
«Да, поэтому многим показывали в свое время патриотическую чушь, что герои-десантники есть. Человек это ярко все переживал, думал, что это он сам крутой десантник, и так попадался в сети политической пропаганды и направлялся прямиком в Афганистан. Поэтому важно смотреть, что мы переживаем и чему мы сопереживаем. Есть уродливые истории, уродливые книги, которые нас зомбируют. При помощи этого сопереживания из человека делают просто марионетку. Нужно с вниманием относиться к той информации, которую мы получаем, и не давать себя гипнотизировать всякой ерундой».
«Учитель, можно спросить, что есть духовный опыт?» — вновь задал вопрос Павел. Было видно, что тема не на шутку тронула даже его.
«Для меня это как практическая часть физической жизни, в которой я должен делать правильные выборы и использовать их для развития. Например, я могу смотреть фильм про монахов, как они молятся, и это получается опыт моей души. Это тоже помогает развиваться?»
«Конечно, Павел, потому что человек не может все сам пережить. Для этого нужно будет много лет прожить, много тысячелетий, а век короток. Поэтому мы не можем все сами постичь, но можем узнать опыт других людей».
«Но ведь очень важно, какой опыт транслируется в этих книгах и фильмах, верно? Большинство книг нужно решительно и без сожаления в мусорное ведро выкинуть, потому что они напичканы всякими уродливыми программами», — произнесла Аиша и даже чуть-чуть покраснела от переполнявших ее эмоций.
«Например, Анна Каренина, которую даже в школе детям навязывают», — подхватил мысль Кирилл. «Внушают, что надо вешаться, на рельсы ложиться, всякую глупость переживать. А потом человек начитается всего этого и становится таким же невежественным, как эти герои».
«Все правильно», — подытожил хранитель знаний. «А если человек духовную литературу читает, тогда он получает духовный опыт. Узнает, что, оказывается, можно совершенно по-другому реагировать, например, перестать бояться смерти. Показали, что рай настоящий после смерти ждет, это жизнь в тонком плане, а он боялся из грубого материального мира уйти и в аду этом держался за свои отождествления обеими руками. Он все понял и жизнь свою стал на других ценностях строить, к возвышенным эмоциям стремиться больше, чем ко всему остальному. Поэтому очень полезно такую литературу читать, фильмы смотреть, сопереживать, чтобы вместе с героями обрести новый опыт.
Учитель, а я правильно поняла, что если просто прочитать что-то, то это будет теория, а если прочитать и эмоционально зажечься, то это будет опыт? Или чтобы получить опыт от чего-то, нужна обязательно ситуация, которая должна именно с тобой случиться? — уточнила Роза.
Опыт — это то, что мы переживаем на всех трех центрах — на эмоциональном, интеллектуальном и физическом. А если на всех трех центрах пережили это глубоко, значит, получили опыт. А если только на интеллектуальном центре, тогда это просто информация. Человек информирован, что такое есть, а сам глубоко это не пережил, и поэтому остается просто теоретиком.
«Великий мастер, у вас такая важная миссия на Земле», — с восхищением произнес Руслан. «Вы ведете нас всех к просветлению, показываете правильный путь во тьме. Только вот я не понимаю, мы ведь все души разного порядка и разного уровня, кто-то из клопа перевоплотился, а кто-то из великого царя. Получается, неважно прошлое души, если она попала под ваше мудрое влияние, она также может просветлеть».
«Может просветлеть, но только нужны усилия», — ответил хранитель знаний. «Я просто создаю благоприятную возможность для того, чтобы человек просветлел. Но он должен делать усилия, использовать эту возможность».
«Да, если нет учителя, то нет и возможности развиваться. Человек даже не знает, что можно просветлеть, не знает, какие книги прочитать, как из подложных программ выйти», — грустно проговорила Мира.
«Учитель, а темные силы присутствуют только на Земле или в других мирах они тоже есть? То есть человек развивается только на Земле и может прийти к Богу? Или на других планетах тоже есть темные силы, которые вводят в сон людей и других существ?» — с интересом спросил Максим.
«Темные силы везде есть. Есть во всем физическом плане. Только в самых тонких, возвышенных планах их не может быть. Поэтому в физическом плане, в эфирном, в виталическом, там темные силы могут на нас влиять. А уже в астральном, ментальном, в более высоких планах нет», — пояснил хранитель знаний.
«А там, где другие существа живут, тоже есть темные силы или только зеленые человечки?» — наивно произнесла Ольга.
«Они есть везде», — спокойно ответил мудрец. «В других галактиках тоже есть физический мир. А если материальный мир есть, значит, присутствуют и темные силы. Нет их только в божественных мирах, где ангелы живут».
Хранитель знаний одарил учеников таким пронзительным любящим взглядом, что все почувствовали себя уже на уровне мира ангелов, полностью свободными от влияния темных сил, в состоянии ясного сознания, единства со всем сущим. Сегодняшняя беседа продлилась до самого заката, но ни один ученик не почувствовал себя уставшим. Еще долго после ухода хранителя знаний они не выходили из картинного зала, рассматривали новое полотно и в очередной раз обсуждали, у кого и как получается применять знания. Восторженное переживание новообретенной истины одухотворяло учеников. Они могли бы слушать своего учителя вечно. Многие из них готовы были бы принять новую порцию знаний уже сейчас.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.